надо, давайте все-таки это закончим. Значит, что вообще в православной церкви понимается под священным преданием? Да, это выражение используется в нескольких значениях, которые отражают разные функции священного предания в жизни церкви. Да, во-первых, предание, то, что мы с вами говорили выше, это способ передачи Бога откровенной истины.
Да, вот эти три уровня вам говорили.
Да. Второе. Предание как источник православного вероучения. Да. Да. Предание как источник вероучения. Да. Предание не противопоставляется Писанию. Да.
Духовной жизни.
Но это дальше чуть-чуть. И в предании церкви, да, догматы представлены в совокупности, в систематическом и полном виде, а в книгах Писания, да, учение церкви не представлено вот так вот, скажем так, систематически. Да. А третье – это предание как свидетельство церкви о врученной ей Богом истине. Ну, такое понимание священного предания фактически совпадает с понятием божественного откровения. Да?
Можно еще раз обращение?
Как свидетельство церкви о врученной ей Богом истине. Да? Вот, например, в послании восточных патриархов православной веры говорится: «Святой Дух, всегда действующий через верно служащих отцов и учителей церкви, предохраняет ее от всякого заблуждения». Ну и четвертое, как некий вывод из предыдущих трех, да, четвертое значение предания – это живая память церкви, это самосознание церковное, живущее в церкви со дня Пятидесятницы. Вот. Можно провести такую аналогию, да, как вот в человеческой личности, да, в жизни человеческой личности предание выполняет ту же функцию в церкви, какую в человеке выполняет память. Да, благодаря этой функции предание сохраняется историческая самотождественность церкви. Вот. Вот. При этом, да, формы церковной жизни, да, могут очень сильно отличаться. Там иерусалимская община, апостольское первых лет исторического бытия христианской церкви и современная православная светская церковь, внешне они, казалось бы, имеют мало общего, но это одна и та же церковь, ее самотождественность установится именно благодаря непрерывности церковного предания, благодаря непрестанному действию Святого Духа. Вот, собственно говоря, четыре смысла, да, в которых священное предание понимается в православном богословии. Способ преемственной передачи Бога откровенной истины, источник вероучения, свидетельство и жизнь церкви. Да? Свидетельство церкви о врученной истине и свидетельство и
живая память.
Живая память, жизнь Святого Духа в церкви. Вот. Кто является носителем предания и как можно изучить, познать православное предание? Об этом отец Георгий Флоровский так говорит, что живым носителем и хранителем предания является вся церковь в ее полноте. Нужно пребывать или жить в церкви в ее полноте, чтобы разуметь предание, чтобы владеть им. Носителем и хранителем предания является вся церковь. Да. Познание предания – это не рассудочный процесс, нельзя превратить изучение предания в некую такую систематическую науку, строящуюся по образцу светских наук. Да. Священное предание познается опытно только путем переживания предания. Да. Вот. В противном случае изучение предания окажется неким исследованием памятников церковной культуры, да, и предметом изучения стоит не само предание, а то, что создавалось этим преданием, да, возникало на основе этого предания. Вот. Только тот, кто сам стал живым носителем предания, может сказать, что он начал изучать предание. Вот. Ну и, собственно говоря, в этом смысле цель каждого христианина в том, чтобы самому сделаться звеном в этой непрерывной цепи передачи Бога откровенной истины. Вот. Это что что такое предание по существу. Теперь форма предания. Да, первоначально святое предание в церкви существовало в форме устной апостольской проповеди, на основании которой было создано Священное Писание Нового Завета. При этом Священное Писание никогда не являлось единственной формой, в которой воплотилось богооткровенное учение. Ему предшествовали, а затем параллельно с ним существовали еще как минимум две формы. Это правила веры и богослужебно-литургическая практика церкви, литургическое предание. Ну, позже появились еще и другие формы церковного предания, наибольшее значение из которых имеют творение святых отцов и учителей церкви. Так, первично, правила веры. Да, с древнейших времен таинство крещения в церкви не совершалось без того, чтобы крещаемый исповедовал свою веру. Да. Нельзя, да, крестить человека просто, если он не исповедует свою веру. Вера исповедовалась посредством краткого вероизложения, именуемого символом веры. В древности в каждой поместной церкви был свой символ, который изучался во время оглашения и читался крещаемым перед совершением таинства. Вот. Такой же или близкий по содержанию символ должны были исповедовать и лица, посвящаемые в священный сан. Ну вот сейчас, например, да, может быть, кто-то видел хератонию отца Кирилла, да, ректора епископа Кирилла, да, перед хератонией в начале литургии, собственно говоря, архимандрит, избранный нареченного епископа, он выходит, и первый вопрос, который задает патриарх, как и веруешь, да? И он должен изложить не только символ веры, но еще и догматы вселенских соборов, указывая тем, что епископ, ну, каждый епископ, он, его обязанность это хранить истинную веру. И это такая проверка, да, кого мы вообще сейчас будем рукополагать, насколько он православный вообще человек, да, насколько мы можем доверить, так сказать, хранить и передавать дальше веру православную. Да, это не просто какая-то такая красивая формальность, да, но это именно уже такое литургическое выражение вот этого предания церковного, да, о том, что епископам вручена полнота благодать и полнота власти в церкви, власти учительной, и счастья, вот именно на учение правилу веры. Вот. Несмотря на некоторые различия в формулировках, крещальные символы апостольских церквей по содержанию являются выражением единой апостольской веры, восходящей к учению самого Иисуса Христа. Вот. С большой степенью вероятности можно говорить о том, что в основе всех древних символов веры лежит некое общее исповедание, которое восходит к апостолам и ко Христу. Например, учитель церкви II века Тертуллиан говорит, что церковь хранит правила веры, которые получены непосредственно от Христа. И в Новом Завете можно увидеть указание на то, что такое исповедание, такой краткий символ веры, уже существовал в апостольское время. 4 глава послания апостола к евреям. Будем твердо держаться исповедания нашего. Да? Исповедание, то есть некого формулировки. В первом послании к Тимофею, 6 глава. Держись вечной жизни, к которой ты призван. Исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Видимо, имеется в виду то исповедание, которое Тимофей исповедовал либо перед крещением, либо перед епископской хиротонией. Ну, а для догматического богословия особое значение имеет никейский символ веры, который был составлен и утвержден на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году, и Никео-Цареградский и Никео-Константинопольский символ веры, который в предании церкви связывается со Вторым Вселенским собором и так сказать, с тех уже пор является, так сказать, неизменной формулой веры. Да,
Никео-Цареградский
или Никео-Константинопольский. Это наш самый символ веры из 12 членов, которые мы на каждой литургии поем и каждое утро в составе утреннего молитвы. Да.
Он чем от никейского символа?
Он более пространный. В никейском символе веры было только 8 стихов. Ну, 7 стихов, те же, что Никео-Цареградский, мы и веры в Духа Святого вместо продолжения. Да? Вот. Это символы веры. Да, символ веры – это фактически краткое, самое краткое пособие по догматике. Да. От символов веры следует, так сказать, отличать исповедание веры. Есть еще такие документы. Да? Есть символы веры, а есть исповедание веры. Что же такое исповедание веры? Это изложение определенных вероучительных истин, составленные определенным лицом или кругом лиц. Да? Если символ веры – это то, что формируется в церкви, произносится от ее лица, да, поместной какой церкви или вселенской церкви, да, как Никита Цареградский символ веры, то исповедание всегда имеет конкретного автора или авторов. Вот. Кроме того, исповедание обычно более пространно, чем символ. Это такие серьезные глубокие догматические документы. Исповедание очень часто имеет полемическую направленность, то есть там в ответ на там, вопросы католиков, протестантов и прочих. Да?
Это в виде документа исповедания?
Да, да. Пространные, имеют полемическую направленность и не употребляются в литургической жизни церкви. То есть символ веры мы на каждой литургии поем. Да?
А катехизис – это исповедание веры?
Катехизис – нет, это символическая книга, это еще чуть дальше. Да, значит, по поводу исповедания веры. А что это такое? Значит, самое древнее исповедание веры, известное нам, составлено между 260 и 265 годами святителем Григорием Неокесарийским. Исповедание веры – это одобрено Шестым Вселенским Собором, и в этом исповедании рассматривается догмата Пресвятой Троицы. Окружное послание святителя Сафрония Патриарха Иерусалимского – это VII век, направленное против ереси моноэнергизма, одобренное также Шестым Вселенским Собором. Тоже исповедание веры. Святитель Сафроний Иерусалимский, автор гимна «Святи Тихий».
Как его тут называется?
Окружное послание. Да, окружное послание. Святитель Сафроний Патриарха Иерусалимского.
А там что содержится?
Там против ереси моноэнергизма. Это была попытка примирить православных и монофизитов, если помните. Там, если
как называется ереси?
Моноэнергизм. Да. Дальше из важных исповеданий это исповедание веры святителя Григория Паламы. Это уже 14 век. Да. Точнее, 13-й. Да, исповедание, в котором выражено общецерковное учение по многим важнейшим богословским вопросам, и в частности по вопросам спора относительно природы Фаворского света, то, что Григорий Палама развивал, и о границах богопознания, то, что нам тоже еще впереди предстоит. Следующее исповедание веры – это исповедание веры святителя Марка Ефесского, которое было произнесено им на Ферраро-Флорентийском соборе в 1439-40 годах. Обстоятельное изложение православного вероучения по спорным вопросам, разделяющим римо-католическую православную церковь, таким как главенство Папы, Филиопа и так далее. Да, тут как раз оно носило именно такой полемический характер. 1439-1440. Помните, святитель Марк Ефесский, да, одно время был единственным епископом на всем Востоке, да, который не поддержал унию с против католиков.
А он Константинополь?
Он жил в Эфесе, но действие происходило сначала в Ферраре, потом во Флоренции, где там унию включали.
Не поддержал унию католиков?
Ну да, он был против. Это второй такой вероучительный документ по значимости гораздо ниже, чем символ. Да. Третья группа вероучительных документов – это соборные вероопределения. Да, исторически, в связи с возникающими нуждами церкви, правила веры дополнялось, и в него включались определения вселенских и некоторых поместных соборов. Соборные вероопределения или ОРОС. Да, ОРОС какого-то Вселенского собора. Да. Что это такое? Это текст, сформулированной и утвержденной на Вселенском соборе или на Поместном соборе, который излагает те или иные аспекты православного вероучения. Да, это очень важно. Допустим, Поместный собор Русской Православной Церкви не может издавать вероучительные документы. Да, он может издавать там канонические документы, литургическую практику, или еще что-то вероучительное. Это прерогатива Вселенских соборов, ну и некоторых древних поместных соборов. Вероопределение Первого и Второго Вселенского собора – это символ веры. Вероопределение Третьего Вселенского собора – не вносить изменений и дополнений в существующий символ веры. Вероопределение Четвертого Вселенского собора – это постановление об образе соединения двух природ во Христе – божественной и человеческой.
Если это не
Да. Шестой Вселенский собор – изложение учения о двух волях и двух энергиях во Христе. Седьмой Вселенский собор – об иконопочитании. Вот. Теперь символические книги. Они стоят уже рангом ниже. То есть первый как бы уровень – это символ веры. Второй – исповедание веры и постановление Вселенских Вселенских соборов. И третий уровень – символические книги.
Это уровни чего?
Ну, это уровни как бы значимости, скажем так, вот этих документов в священном предании, да, церкви церковной. Символические книги – это православные догматические памятники, выражающие от имени церкви ее веру и богословское учение, применительно к заблуждениям и ересям, возникшим в новое время. Вообще, понятие символические книги придумали протестанты. Это вот Аугсбургское исповедание, апология Аугсбургского исповедания, шмаркандинские члены, формула согласия, очень много у них разных книг. По сути, да, протестанты, отвергнув предание церковное, создали свое собственное предание, которое назвали символическими книгами. Вот мы уже в 18 веке как бы, приняли, скажем так, само вот это название, сам этот термин, но, скажем так,
нет.
Смысл его немножко другой. Итак, важно, значит, важнейшие из символических книг. Первое. Православное исповедание Кафолической апостольской церкви Восточной. Такое полное название. Составлено оно было митрополитом киевским Петром Могилой. И затем с исправлением было утверждено на двух поместных соборах. В 1640 году в Киеве, в 1643 году в Яссе. И затем было подписано пятью восточными патриархами. Да, православный исповедник Кафолической апостольской церкви. Вторая книга – это послание восточных патриархов о православной вере. Выпущена она была в 1723 году, подтверждена четырьмя патриархами. Послание восточных патриархов о православной вере, 1723 год. Там какая была история? В Константинополь обратились англикане, епископы, священники и миряне англиканской церкви с вопросом о восстановлении христианского общения с православной церковью. И в ответ на это обращение восточные патриархи издали в 1723 году вот это вот послание, в котором изложили сначала православное вероучение, особенно становясь на тех как бы, с моментов спорных, в которых мы расходимся с протестантами, и затем в форме вопроса-ответа, так сказать, обосновали вот эти вот различия. Очень интересный документ, он переведен на русский язык, если кому интересно, можно, так сказать, загуглить, познакомиться.
Оно не на русском написано?
Оно было написано, ну, конечно, на греческом. Это восточный патриарх.
Как 1723 год.
Ну да, восточные патриархи. Иерусалим, Константинополь, Иерусалим, Антиохия и Александрия. Вот они, собственно, написали.
Уже нету Константинополя.
Ну, понятное дело, но только не все греки об этом знают. Вот. Ну и третья книга – это «Пространный христианский катехизм православной католической восточной церкви», составленный митрополитом Московским Филаретом Дроздовым. В 1823 году и получивший одобрение Святейшего Синода Русской Православной Церкви с некоторым исправлением в 1839 году. Вот эти книги. Ну, есть еще ряд, но не будем сейчас увеличивать. У нас времени, к сожалению, мало. Эти книги являются достаточно авторитетными памятниками православной богословской мысли, но по своему значению они не могут быть приравнены к постановлениям Вселенских Николаевских соборов. Это что касается правила веры. Другая форма церковного предания, которая существовала раньше Священного Писания и сосуществует параллельно ей, это литургическое предание, да, богослужебное предание. Да, христианское богослужение от начала, по мысли протоиерея Георгия Флоровского, имеет характер скорее догматический, нежели литургический. С человеческой стороны богослужение есть прежде всего исповедание, свидетельство веры, а не только излияние чувств. И действительно, да, если мы посмотрим особенно какие-нибудь гимнографические произведения древности, то они просто наполнены догматикой. У нас даже есть в богослужении, да, богородичные песнопения, которые так называются догматики, да, то есть содержат указания на догмату боговоплощения. Вот. И христианское богослужение действительно наполнено догматическим содержанием. И уже в спорах начала II века свидетельства от литургического предания получают силу богословского довода. Вот священномученик Игнатий Богоносец пишет: «Еретики удаляются от Евхаристии и молитвы, потому что не признают, что Евхаристия есть плоть Спасителя нашего Иисуса Христа, которая пострадала за наши грехи, но которую Отец воскресил по своей благодати». Да? Вот очень важное евхаристическое учение Игнатия Богоносца, это ученик Иоанна Богослова. Да, это 107 год, по мысли священномученика Игнатия, важнейшая вероучительная церковь сохраняется в церкви посредством главного христианского таинства, таинства Евхаристии. В 5 столетии папа римский Целестин I сформулировал такой принцип: закон веры определяется законом молитвы. То есть верно не только то, что истинное догматическое учение необходимо для правильной организации духовной жизни, но и наоборот. Правильно организованная духовная жизнь оказывается залогом чистоты догматического учения. Да? Нельзя эти вещи развести. Нельзя изучать догматику в стол, что называется. Да? Должна быть практика веры. И с другой стороны, изучение опыта, религиозного опыта, да, церковного, молитвенного, литургического, оно открывает, так сказать, простор для догматики. Просто даже изучение литургических памятников, да, оно показывает, насколько они наполнены этим догматическим содержанием. Вот. Повреждение вероучения, заблуждение в области догматики оказывает влияние на духовную жизнь. Наверное, также и обратно. Ошибки в духовной жизни могут иметь весьма серьезные догматические последствия. Да, подобного рода ошибки влекут за собой искажение вероучения. Вот. Священное предание в Древней Церкви сохранялось в первую очередь посредством таинств и было выражено в чинопоследованиях, молитвословиях и обрядах. Об этом святитель Василий Великий так говорит: «У меня вера всегда одна и та же, ибо как веруем, так и словословим». Вот послание восточных патриархов 1723 года так говорит о значимости богослужебных текстов в жизни Церкви. Все сии книги содержат здравое истинное богословие, состоят из песни или выбранных из священного писания, или составленных по внушению духа, так что в наших песнопениях только слова другие, нежели в писании, а, собственно, мы и поем то же, что в писании, только другими словами. Вот. Литургическая жизнь, да, это не часть предания, а одна из форм его, наряду со священным писанием и другими формами. Ну и следующее, да, это творение отцов и учителей церкви как форма священного предания. Мы тогда об этом поговорим в следующий раз. Чуть-чуть не успели.